говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. 15-летие российского отделения экологической организации Greenpeace. И почему в России нет международных научных центров. На этой неделе исполняется 15 лет российскому отделению Greenpeace, одной из самых авторитетных неправительственных экологических организаций. О том, какими качествами должен обладать профессиональный защитник природы, о достижениях российского Greenpeace и его планах на будущее, корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова побеседовала с представителем экологической организации Евгением Усовым.
Самое главное, конечно, иметь искреннее желание это что-то делать, потому что здесь, в общем, за зарплату работать довольно сложно, и просиживать дни совершенно бессмысленно, потому что у нас все упирается в конечный результат. Мы должны достичь какого-то конкретного результата, иначе тогда вся деятельность является совершенно бессмысленной. Поэтому, в первую очередь, конечно, вот целеустремленность. Я не хотел бы, конечно, говорить громких слов, но все-таки скажу, что самоотдача, целеустремленность, действительно, может быть, иногда способность принести в жертву какие-то свои личные интересы. Но это, наверное, самое главное. Но, естественно, все те люди, которые у нас работают, они все-таки имеют профессиональные навыки каждой своей области, которой они занимаются. Это безусловно.
Я часто захожу на ваш сайт, и у вас есть такой специальный раздел «Волонтеры». Много у вас добровольцев таких? И кто это?
Ну, к сожалению, пока не так уж много. Вообще, если добровольчество в России достаточно слабо развито, сложно говорить о причинах, наверное, целый комплекс разных причин, и исторических, и финансовых, и прочих. Но, действительно, волонтеры – это одно из важнейших, конечно, дел в нашей работе, потому что без них довольно сложно было бы нам существовать. Ведь есть огромное количество совершенно конкретных дел, которые тоже необходимо делать, например, вот разыскивать незаконные свалки, тушить пожары лесные или сажать в лес там, где он исчез. То есть огромное количество таких, может быть, даже небольших, но очень конкретных дел, которые волонтерам как раз по плечу, и они, конечно, помогают очень. Самое интересное, что это люди действительно не получают никаких денег, никаких политических дивидендов, я не знаю чего. Они просто хотят вот что-то сделать своими руками, это им приносит им некое моральное удовлетворение, они начинают себя уважать и, кроме того, приобретают бесценный опыт, который в любом случае в будущем пригодится.
Евгений, деятельность Greenpeace на слуху. Вы одна из самых активных экологических организаций, вы активно защищаете природу, и у некоторых людей возникает вопрос, а кто вас финансирует?
Да, к сожалению, этот вопрос постоянно возникает, хотя было бы чего проще, кажется. Да, зайди на сайт, там все написано, все расписано. Никаких тайн тут нет.
Будто бы вы существуете на деньги тех самых предприятий, которые загрязняют природу.
Бессмысленное предположение, понятно, кто его распространяет, эти домыслы. Но любой здравомыслящий человек, который умеет логически мыслить, поймет, что этого не может быть. Потому что если бы было так, мы не могли бы существовать. У нас есть принцип совершенно незыблемый, который сам начало Greenpeace вообще и соблюдается везде, по всему миру, и в том числе и в России. Мы никогда не берем деньги ни у политических организаций, ни у государственных, ни у коммерческих каких-то структур, потому что это невозможно. Ну, конкретный пример можно привести. Вот нам часто предлагают, например, какие-то, да, коммерсанты деньги. Ну, предложил какой-то банк, не знаю, там, 100 тысяч долларов, и мы бы, например, вдруг бы взяли. А потом этот банк начал бы финансировать какой-то экологический проект, опасный по строительству, может быть, нефтепереработки, или по строительству нефтепровода, или по вырубке особо ценных лесов, мы бы не могли уже с ним бороться, потому что мы не можем. Они нам дают деньги, значит, мы им чем-то обязаны. Поэтому, чтобы не возникало таких идиотских ситуаций, чтобы мы были действительно независимыми, чтобы мы, по сути дела, зависели и отчитывались только перед людьми, то есть перед нашими гражданами, россиянами, мы берем деньги только от конкретных вот людей, которые своими взносами помогают нам работать. К примеру, не знаю, кто-то дает 100 рублей, кто-то дает, я не знаю, 1000 рублей.
То есть вы существуете на добровольные пожертвования?
Исключительно на добровольные пожертвования. И бывают еще так называемые целевые гранты, могут давать только независимые фонды, не связанные ни с государствами, ни с промышленными какими-то корпорациями.
Зарубежные фонды?
Любые. Вся наша бухгалтерия в этом смысле совершенно открыта. Любой человек может проверить. Каждый год мы проходим аудит независимый, и, естественно, не только независимый, но и обязательный. Вся информация открыта, то есть никаких нарушений в этом плане у нас нет.
С деньгами покончили, давайте о работе. Наиболее серьезные проекты Greenpeace в России, которые были реализованы за 15 лет. Я понимаю, что вы сделали очень много работы, а вас было слышно все эти 15 лет. Но, тем не менее, чем вы можете гордиться?
Достаточно много у нас достижений, которые каждый по-своему тоже довольно интересны. Ну, к примеру, может ли какая-нибудь организация похвастаться, что выиграла суд у президента России? Ну, наверное, вряд ли, а сейчас это вообще невозможно. Однако у нас был такой случай, и мы действительно у президента Ельцина выиграли суд и отменили его указ, который разрешал ввозить ядерные отходы к нам на хранение. Другой, например, случай. Мы провели расследование незаконных вырубок в Приморском крае. И эта тема была очень остро поставлена тогда на встрече Большой Семерки, которая проходила примерно в это же время в Японии. И с тех пор многие страны мира стали вводить достаточно жесткие ограничения, жесткие проверки, чтобы не получать, не покупать древесину, которая, ну, грубо говоря, уворована, будь то в России, будь то в Бразилии или в какой-то другой стране. Для нашей страны, в которой вот эта лесная мафия преуспевает очень сильно, это, конечно, более чем важная вещь. Ну, взять Байкал тот же, да, совсем недавний успех. Мало кто вообще мог поверить в то, что удастся отстоять наше священное озеро, потому что государственная нефтяная компания решила строить нефтепровод, и вся вертикаль власти поддерживала. Но в конечном итоге народ встал с колен, скажем так, и общественный протест, который выплеснулся далеко за пределы России, и поддержка многим организациям, которые работали по этому проблеме в России, была из-за рубежа. И, в общем, все это закончилось вот тем самым знаменитым росчерком фломастера, который перенес нефтепровод от Байкала. То есть подобных достижений довольно много.
Ваш принцип – критика действия властей? Или вы можете вступать с властью в диалог?
Естественно, хотя мы стараемся быть всегда независимы, тем не менее мы открыты для любого диалога. Это постоянно присутствует, и те структуры и государственные, и коммерческие, которые все-таки сохраняют здравый смысл, они довольно часто с нами и советуются, и пытаются проводить какие-то переговоры и согласовывать позиции. Один из величайших таких, что ли, достижений был, когда одна из самых крупных лесоразрабатывающих компаний мира ЭНС объявила мораторий, когда мы и доказали, что это нужно сделать, объявила мораторий на вырубку особо ценных лесов в Карелии. Ну, а самый последний пример, это, наверное, с этой Олимпиады в Сочи. Хотя вот нас всегда во всех средствах массовой информации обвиняют, что мы против Олимпиады, но мы не против Олимпиады. Мы против того, что просто во имя Олимпиады нарушался и российские законы, и международные соглашения, так как там строительство этих объектов угрожает объекту всемирного природного наследия ЮНЕСКО. И, в общем, мы тоже смогли доказать в определенной степени свою позицию, свою правоту многим структурам, и по решению Международного олимпийского комитета и наш Российский олимпийский комитет все-таки вынужден был какие-то планы пересматривать, и сейчас эта работа продолжается. То есть мы всегда готовы к нормальному конструктивному диалогу, да, но чтобы диалог не строился так, что вот приходят какие-то дяди с бумажками и говорят: вы экологи, вы тут общественники ни черта не понимаете, поэтому слушайте, что мы вам будем говорить, а потом согласовывайте. Этого тоже не будет.
Были ли случаи, когда на организацию оказывалось давление, ее хотели закрыть, может быть, нападали на сотрудников?
Слава богу, каких-то серьезных таких вещей не было. Исподволь, конечно, давление разное оказывалось. Во время проверки в Ленинградской области, когда мы проверяли состояние лесного хозяйства, там были угрозы, конечно, нашим сотрудникам. Ну, один раз хотели офис закрыть, это было вот в разгар борьбы с терроризмом. Ну, тоже не получилось, потому что было как-то все это настолько наивно сделано, что, в общем, как-то эта попытка закончилась ничем. В основном, конечно, сейчас пытаются давить информационно, потому что очевидный факт, который даже доказывает бессмысленно, что сейчас средства массовой информации стараются Greenpeace не допустить, и наши информации стараются как-то отодвинуть. Это, вероятно, началось после того, как мы собрали более 2,5 миллиона подписей за проведение первого природоохранного референдума в России, это было несколько лет назад. И с тех пор уже власти просто поняли, что надо как-то немножечко пережимать кислород, и постепенно информацию, исходящую от Greenpeace, стараются все более и более как-то отодвигать и не давать ей ход. Тут сложно что-либо, конечно, сделать, потому что против государственной машины не попрешь, но, слава богу, остается все-таки интернет, и я надеюсь, что люди образованные, как минимум, их довольно много в нашей стране, они все-таки поймут, что государственные средства массовой информации — это не есть все, что только есть у нас, все-таки можно информацию находить другими путями, правдивую информацию, независимую.
Евгений, вы упомянули, что вам когда-то удалось выиграть суд у президента России Бориса Ельцина и отменить закон о ввозе в Россию ядерных отходов. Что вы можете сказать о нынешней российской экологической государственной политике?
Экологической государственной политики в России не существует, к сожалению. Она давно прекратила свое существование, уже несколько лет ее нет. А по законодательству, ну, до недавнего времени, в общем, это было одно из лучших в мире действительно законодательств. Но, к сожалению, все компенсировалось необязательностью его исполнения. Но в последнее время происходит такой процесс, который я бы назвал узаконенный произвол. То есть сейчас на службу или в угоду, или, так сказать, в интересах кого-то, или какой-то группы людей, или какой-то компании, изменяются законы. Мы это видим на примере Сочи. Вот только что был принят так называемый Олимпийский закон, который, собственно, узаканивает именно вот самый настоящий произвол. То есть экологическое законодательство сейчас очень сильно ухудшается, и все делается для того, чтобы его разрушить окончательно. Потому что Россия обладает огромными природными ресурсами, природными богатствами, и на этом можно сделать огромные совершенно деньги, огромную политическую какую-то получить выгоду. И, естественно, вот те препятствия, которые существуют в виде законов, в виде деятельности общественных организаций, сейчас буквально вот как катком размазывают, уничтожают просто открыто, не стесняясь ничего.
Ну и задам вам наивный вопрос. Наиболее серьезные экологические проблемы России, о которых вы сегодня говорите. Я понимаю, что их масса, но тем не менее.
Одна из, наверное, самых страшных экологических проблем сегодняшней России – это вот как раз загрязнение мозгов. Люди, власть имущие, которые действительно имеют возможность принимать решения и проталкивать это решение, у них крайне однобокая мыслительная деятельность, у них взгляд крайне узкий, как луч прожектора. Они ничего не видят и не хотят видеть вокруг. Они стараются не слушать никаких доводов, не принимать никакие факты, которые излагают нам ученые, специалисты. Наверное, это самая страшная проблема, потому что, ну, она вроде как впрямую к экологии не относится, да, но она имеет прямое отношение, скажем так, к экологии человека, к выживанию человека, потому что если будет так продолжаться и дальше, то вот все эти крики наших политиков о том, что Россия вымирает, они покажутся просто вот детским каким-то лепетом. Ситуация ухудшается пока, к сожалению, и если все-таки не взяться за ум как-то, не подтвердить на деле, что Россия все-таки страна не варварская, а достаточно цивилизованная и хотелось бы верить правовая, то, в общем, ситуация может быть крайне плохой уже в самом ближайшем будущем.
С представителем российского отделения Greenpeace Евгением Усовым беседовала Любовь Чижова.